говорим о разного вида параллелизме в книге параллелизмах, в книге притч.
And I'm giving you different examples.
И я также показывал сейчас разные примеры параллелизма.
Now you may wonder, why does this really matter?
А и вы подумаете, а какое это вообще имеет влияние, значение?
It matters.
А на самом деле это имеет значение.
Because sometimes you'll be studying a proverb and you don't understand part of the proverb.
А потому что иногда вы будете изучать притчу и вы не будете понимать часть этой притчи.
Maybe one line is clear, but the other
isn't. Может быть, одна строчка будет понятно, но другая не будет понятна.
Well, if you can figure out what kind of parallelism is, it helps you interpret it.
А если вы сможете увидеть, какой используется там параллелизм, то это поможет вашему толкованию.
For instance, if you know that the parallelism is antithetical.
Например, если вы знаете, что параллелизм выстроен в виде антитезисов,
then whatever line you understand, you know the other line is the opposite of that.
Понимая одну строку, вы знаете, что вторая строка будет полностью противоположной этой.
That would be an example of why parallelism matters.
Пример, почему параллелизм значим, почему он имеет значение.
Okay, here's another example of similar parallelism.
Такого похожего параллелизма.
This is Proverbs 17:27.
17:27. Притча 17:27. Разумный воздержан в словах своих. И благоразумный хладнокровен.
Notice the second line isn't identical to the first line,
Обратите
but it's close.
Обратите внимание, что вторая строка не является идентичной первой, но достаточно близка.
Okay, here's a couple examples of cumulative or progressive
пару
parallelism.
Примеров, прогрессирующего параллелизма или кумулятивного.
Proverbs 19, verse 17.
19:17.
Go ahead and read it.
Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его.
Notice how the first line makes a statement.
Обратите внимание, как в первой строке делается заявление.
Notice gracious people lend to the poor.
Что благотворящий бедному дает взаймы. Что есть благотворящий бедному.
And in that way, he's kind of lending to the Lord.
Таким словом он словно как бы дает это Господу.
And then it talks about God repaying him.
Говорится о том, что Бог дает ему взамен.
So you have one thing that builds on another thing, which builds on another thing.
Одно построено на другом и построено еще на другом.
Here's another example of kind of a cumulative,
еще один пример такого прогрессирующего, то есть развивающегося параллелизма.
Verses 15 and 16.
27 глава, 15 и 16 стихи.
And you hope you aren't married to this kind of woman.
И вы надеетесь, что вы не женитесь и не женаты на такой женщине.
Go ahead.
Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе.
Notice that as you read through these two lines, it keeps adding to this woman, telling us more and more about her, what she is like.
С каждой строчкой добавляется описание этой женщины, говорится о том, кому она подобна.
Also, when you're studying proverbs, look for proverbs that have similar themes.
Но часто, когда вы изучаете притчи, обращайте внимание на притчи с похожей темой.
Don't always assume that every proverb kind of stands alone.
Не думайте, что каждая притча существует изолированно сама по себе.
Because often there's a whole collection of very similar proverbs.
Часто есть целое собрание, то есть целая как бы группа похожих притч.
And sometimes when preaching them, you can get good information if you look at all of them that are similar.
Иногда проповедуя на какую-то одну из них, посмотрев на все, входящие в эту группу, легче понять смысл каждой отдельной.
And sometimes they have a very clear theme,
иногда
like even a story type theme.
Есть очень ясная тема, даже подобная истории какой-то.
Most of Proverbs 7 is that way.
Большинство, большая часть седьмой главы притч как раз именно такие.
There is kind of the initial instruction to his son.
То есть есть первоначальное наставление сыну.
And then there is the story of the seduction of the young man.
История об обольщении вот этого вот молодого человека.
And then the warning that is given at the beginning is kind of repeated at the end.
Повторение того предупреждения, которое звучало в начале, оно также повторяется в конце.
In Proverbs chapter 24.
В 24 главе притч.
verses 30 and 34, there is a whole bunch of warnings against being a sluggard.
С 30 по 34 есть целая серия предупреждений против лени, против того, чтобы быть ленивым.
Also, in Proverbs 31, verses 10 through 31, it talks about the excellent wife.
В притче 31 главе с 10 по 31 стих говорится о прекрасной жене.
And so those would be examples of sections of Proverbs that have very closely related themes.
Это примеры разделов книги притч, которые... очень близко связаны между собой тематически.
Okay, so here are the main points that I just gave you. We're just going to summarize.
Есть вот это основные пункты, которые я хотел бы вам указать, и мы кое-что подытожим.
Proverbs are wisdom statements, not absolute formulas.
Притчи — это заявление, изречение мудрости, это не абсолютные формулировки или утверждения.
Remember to look to see what kind of parallelism is being used.
Необходимо обращать внимание на тип используемого параллелизма.
Remember to interpret them in relationship to what kind of parallelism is being used.
Помните, что в зависимости от используемого параллелизма мы будем толковать эти притчи.
And remember that oftentimes there are groups of proverbs.
Помните, что зачастую притчи составляют даже определенную группу тематически.
And then finally, it's probably important to understand what wisdom is.
И также, наконец, полезно понимать, что вообще такое мудрость.
Because I think a lot of times people today don't understand what wisdom is.
Потому что, на мой взгляд, сегодня зачастую люди не понимают, что такое мудрость.
Sometimes people think wisdom is having a lot of knowledge.
Люди думают, что мудрость — это обладать большим количеством знаний.
But wisdom is not just knowledge, it includes knowledge.
Мудрость — это не только знание, хотя она и включает в себя знания.
But it's the ability to apply knowledge.
Способность применять знания.
It would be like flying in a plane.
То есть это то же самое, как летать на самолете.
You're getting ready to get on one of these big jets and fly somewhere.
Вы готовитесь сесть вот в этот самолет и куда-нибудь полететь.
And they have two pilots there, and you get to choose which pilot is going to fly you to your destination.
Есть два пилота, и вы выбираете, с каким пилотом вы полетите ту точку, куда вам нужно лететь.
And they say this pilot here was in the military and flew jets.
Пилот был на военном самолете, летал.
And he's been flying big passenger jets for 15 years.
И 15 лет он уже управляет пассажирскими самолетами.
And this other man,
вот второй,
he memorized all the information about how to fly a jet, but he's never flown before.
Он выучил всю информацию о том, как необходимо летать, как управлять самолетом, но пока еще ни разу не летал.
Now, which one you want to be your pilot?
Кого бы вы выбрали, чтобы он был пилотом этого самолета?
Yeah, see, you want the guy with the wisdom.
Вы хотите того, у кого есть мудрость.
Not the guy just with the knowledge.
Не того, у которого есть только лишь знания.
And that's what is meant by wisdom.
И именно это подразумевается под мудростью.
The ability to put truth into practice.
Способность выразить или применять истину на практике.
And that's really what the book of Proverbs is all about.
И это, по сути, то, в чем и заключается вся книга притч.
This is how you put God's truth into practice in your life.
Это книга о том, как Божью истину притворять в жизнь.
Now, if you were going to study a proverb, you might take these basic steps.
Если вы будете изучать какую-то притчу, то вам, возможно, понадобится сделать вот эти вот простые шаги.
And so you ask yourself, what kind of literature is it?
Спросите тогда самого себя, какой тип литературы вот это изречение.
And you know, all this is wisdom literature. We learned that in class.
Вы все знаете, что это уже книги мудрости, вы это выучили в классе здесь.
And so you want to look at maybe the historical background and context of
Proverbs. Интересно будет, может, посмотреть на исторический контекст, на литературный контекст этих притч.
And you know that Solomon, he wrote a lot of the proverbs.
Вы знаете, что Соломон написал очень много притч.
Not all of them, but most of them.
Написал, конечно, не все, которые есть в книге притч, но большинство из них.
And maybe you learned that in Proverbs chapter 1 through 9, Solomon wrote that for his sons.
Может быть, также вы узнаете, что притчи с 1 по 9 главы Соломон написал своему сыну.
It's kind of a wisdom syllabus for young men.
То есть это как такой конспект мудрости для юноши.
And so you ask yourself, what is the theme of Proverbs?
Поэтому вы можете задаться вопросом, какова тема притч?
That's easy. It's wisdom.
Это легко, это мудрость.
And then you say, well, what is the outline of the book?
Вы спрашиваете, какой план книги?
And you look into any good commentary or study Bible.
Какой-нибудь хороший комментарий или в учебную Библию.
It'll show you how the Proverbs are kind of broken into different sections.
Там будет показано, как книга притч разбивается на различные разделы.
Now you have your specific proverb or proverb groups that you're going to preach.
А у вас есть ваша конкретная притча или группа притч изречений?
You look and see how your proverb fits into the different groups or the structure of the book.
И вы смотрите, как ваша конкретная притча вписывается в ту группу притч, как она вписывается во всю книгу притч, в структуру книги.
Maybe you read the whole chapter to see how it relates to other proverbs coming before and after.
Всю главу, чтобы увидеть, как она согласуется с другими притчами, которые предшествуют ей и следуют после нее.
Maybe you know you look to see if your proverb mentions any cultural things that you need to look up.
Вы смотрите, может быть, в этой притче упоминаются какие-то культурные моменты, о которых вам нужно поподробнее поисследовать.
Sometimes the Proverbs mention things that would be really familiar with a Jew living at the time of Solomon.
Иногда притча может упоминать какие-то подробности, которые были хорошо знакомы иудеям, которые жили во времена Соломона.
As a matter of fact, if you were to look those up, it might be very clear to you what is being talked about.
И иногда бывает, ну и зачастую такое бывает, что когда об этом говорится, все равно вам ясно, что именно имеется
Not
в виду.
All of them are that way.
Но не все, конечно, притчи именно такие.
But some of them are.
Но некоторые действительно такие.
And then consider the structure of the text.
Также посмотрите на структуру текста.
You know, you look at, you know, what is the thing being talked about. Whatever
Вы
characteristics.
Смотрите, о чем говорится, о каких характеристиках.
Especially if you're preaching just one, it's a small passage.
Если вы проповедуете одну притчу, то есть маленький отрывок.
You might look up key words
Можете посмотреть на ключевые слова, сделать некоторые изучение слов.
And then you interpret the passage.
И затем вы толкуете отрывок.
You might look up some other helpful resources.
Можете посмотреть на другие полезные источники, если у вас есть какие-нибудь комментарии или справочники и так далее. Можете посмотреть на принципы, которые есть в этом отрывке.
And then you consider the application of the passage.
Затем можете подумать о применении этого отрывка.
And then how to put the application into practice in our lives.
О том, как воплотить это применение на практике в нашей жизни.
And so those are kind of the basic steps that you take, just like most other passages.
Такие простые шаги, которые вы предпринимаете, как и в отношении любых других отрывков.
But because most of the proverbs have parallelism, you just need to make sure that you look for that.
Но из-за того, что большинство притч используют параллелизм, вам нужно обращать на это внимание.
Now let me just give you an example here of how to preach an individual proverb.
Привести вам пример, как проповедовать по отдельной притче.
Look at Proverbs 4:23.
Смотрите на притчу 4:23.
And so this is what Proverbs 4:23 says.
Вот что говорится в притче 4:23. Здесь сказано: больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
And so you know that this is part of the book of Proverbs, which is theme is wisdom.
А часть книги притч, темы которой мудрость.
You know this is in the section that Solomon wrote for his sons as a wisdom curriculum or syllabus.
Разделе, о котором Соломон написал своим сыновьям, то есть это его такой конспект или учебник по мудрости.
You also look at the text and you know by looking at what comes before and after that there are quite a few exhortations to receive and apply wisdom in this section.
А также, если вы посмотрите на предшествующий контекст, то увидите, что там есть несколько наставлений о том, чтобы принять истину.
Maybe you notice there are seven commands in verses 20 to 27.
Что в стихах с 20 по 27 есть семь повелений.
And they all relate to receiving and obeying the word of God.
Все они связаны с принятием Божьего слова и послушанием Ему.
And you look at Proverbs 4:23, and you notice that is kind of a cumulative proverb.
Понимаете, что это притча как бы кумулятивная, то есть она заключает в себе очень как бы смысл нескольких.
It gives exhortation and then the reason why we should obey the exhortation.
Она дает определенное наставление и причину указывает, почему мы должны принимать это увещание или наставление. А последняя строчка построена на первой. Затем вы решаете провести изучение слов.
Смотрите
на некоторые слова,
watch or heart or diligence.
Такие как храни сердце и там храни усердно, допустим, ну у нас нет его. Потому что из него источники жизни.
Okay, and so you by studying this, you realize that there a literal translation of the text might be guard your heart with all guarding.
И вы во время изучения понимаете, что буквально можно было бы перевести, что храни всей охраной. Ну, то есть у нас больше всего хранимого храни, но также вот как бы храни всей охраной. Ну, как бы похожие слова.
Есть
два слова, которые, по сути, означают одно и то же – охранять.
And it's talking about your
то
heart.
Есть здесь говорится о сердце.
And when you do a word study on heart, you find out what heart means.
И когда вы делаете изучение слова сердце, то вы узнаете, что же значит сердце.
It means everything that you that isn't physical.
Все в вас, что не является просто материальным или физическим.
And so it would be your mind.
То есть это ваш разум.
Your emotions.
Это ваши эмоции.
Your will.
Это ваша воля.
Just all those things are related to the heart.
Все вот это ваше внутреннее связанное с сердцем.
So right off the bat, you realize that this proverb is about guarding your mind, your thoughts, your emotions, your will.
Вы понимаете, что эта притча говорит о том, что необходимо хранить свою волю, свой разум. Свое сердце, то есть.
And then you think, well, it talks about the springs of life. And you're thinking, what's that?
А говорится об источниках жизни. Вы думаете, а это еще что такое?
And so then you do a little research
Затем вы
on springs.
Делаете исследование, что такое источники.
And you learn that in a desert-like region of Israel, water was necessary for life.
Вы узнаете, что в таком пустынном в регионе, как Израиль, вода была абсолютно необходима для жизни.
And you learn that the word here is talking about a spring that actually boils out of the ground.
И вы узнаете, что вот здесь слово используемое, по сути, обозначает ключ или поток, который бьет из земли.
This would be like the headwaters of a river or stream.
То есть это будет как такой поток, как бы из которого начинается обычно река.
Would make it more valuable still.
То есть, что делает его особенно ценным. То есть, как бы, ну да, ключ или источник, из которого начинается река.
So, up to this point,
поэтому
you realize that the proverb is talking about we need to take extra care to guard.
И вы понимаете, что притча говорит, что нам нужно предпринимать особые,
our mind, our thoughts,
особые усилия,
our emotions, our will,
чтобы сохранять наши сердца, наши эмоции, нашу волю, наш разум.
And you might have a sermon title that entitled
"Guard Your Heart." У вас будет проповедь под заголовком "Храни свое сердце."
Now, in something like that, the word "guard" is a command.
Здесь слово "храни" это повеление.
And your is a second person.
Твое это во втором лице.
So it's a very personal sermon title.
Поэтому это очень личная такая проповедь, обращенная.
And then maybe you have your first point, your heart needs guarding.
Может быть, первый пункт, что ваше сердце или твое сердце нуждается в защите, в охране.
And then maybe you talk about the degree to which your heart needs guarding.
Можно сказать о степени этой охраны, то есть насколько сильной должна быть охрана.
Because it uses two synonyms to describe guarding.
Поскольку тут используются два синонима для описания вот этой охраны.
You know that it's making extra effort that we really need to guard our heart.
То есть мы знаем, что подразумевается сверхсильное усилие с нашей стороны, чтобы хранить свое сердце.
And then there is the reason given why we need to really guard our heart. Дается
причина, почему мы должны хранить свое сердце.
Because all of your life, like a spring, flows from your heart.
А вся жизнь, как ключ, как поток, исходит из сердца.
So, right at this point, we kind of understand our passage.
Ну и вот в данный момент мы, в принципе, понимаем наш отрывок.
But in your study, you begin to think about this passage.
Во время изучения вы начинаете думать об этом отрывке.
You begin to meditate upon it.
Вы начинаете размышлять о нем.
And you ask this question.
И вы задаете такой вопрос.
How does somebody guard their heart?
Как человек может хранить свое сердце?
And how does somebody diligently
и
guard their heart?
Как кто-нибудь может усердно это делать?
Well, your heart is your emotion, your mind,
сердце,
your thoughts.
Это эмоции, мысли, разум.
And you might say, well, and what does your heart need guarded from?
И от чего необходимо хранить свое сердце?
Is there some sort of danger?
Есть ли какая-то опасность?
And then you say, well, how does the heart
можно
receive
сказать,
How does the heart get attacked?
А как сердце подвергается нападкам? То есть как оно получает вот эти вот нападки?
Whatever the danger is, how does the danger get to your heart?
А вне зависимости от того, что именно представляет собой опасность, как эта опасность угрожает сердцу, то есть как она отражается на сердце. И мы задаем вопрос, из какого направления, то есть из какой области исходит эта опасность.
So
и поэтому вы просто думаете о тексте, вы задаете вопросы.
You know, if somebody came to you and said, "Boy, you better be on guard."
А кто-то подходит и говорит, о, тебе лучше бодрствовать.
You might say, "On guard from what?"
Бодрствовать о чем?
You want to know what the danger is.
То есть вы хотите знать, а в чем опасность?
You want to know where it's coming from.
То есть или вам говорят, будь начеку. То есть
and
вы хотите
know
знать,
how it can
как бы,
attack you,
что произойдет, там, кто на вас нападет или в чем будет угроза.
Well, that's what we're asking of the same text too.
Именно такие же вопросы мы задаем к этому тексту.
Well, if you think about it, there are two dangers.
Две опасности.
That need to be guarded from concerning your heart.
Две опасности в отношении сердца, от которых нужно его оберегать.
Can you think of what they might be?
Какие это могут быть?
Is your heart something good and wholesome?
Является ли сердце чем-то добрым и good and,
yeah.
And wholesome?
Yeah. Jeremiah 17:9.
Иеремия 17:9.
It's incurably wicked.
Да, говорится, что оно крайне испорчено.
It's sin cursed.
То есть оно полностью пропитано грехом.
And so in one sense, we need
поэтому,
to guard our heart because our heart is corrupted by sin.
Мы должны охранять или хранить свое сердце, поскольку оно испорчено грехом.
So in one way,
поэтому,
we have dangers from within ourselves.
С одной стороны, мы испытываем опасности изнутри.
And also, we have dangers from outside ourselves.
Мы испытываем опасности и извне.
We can have our heart be corrupted.
То есть наше сердце может быть испорчено.
But the question is this.
Но вопрос такой.
How does our heart receive information?
А как наше сердце получает информацию?
From the mind?
Из разума?
Five senses. That's exactly right.
Да, точно.
That is exactly right.
Это точно.
So if you're going to guard your heart, you have to guard your five senses.
Если вы хотите хранить свое сердце, нужно хранить все пять своих чувств.
So the five senses are the conduits or the pipeline to the heart.
Пять чувств – это проводник для сердца. То есть это ну как бы то, что соединяет сердце с остальным миром.
So you need to guard what you look at.
То есть нужно хранить себя от того, что ты смотришь.
You need to guard what you listen to.
Охранять то, что ты слушаешь.
You need to guard what goes in your mouth.
Охранять то, что входит в твои уста.
You need to guard what you smell.
Охранять от того, что ты нюхаешь, и охранять от того, что ты осязаешь.
Now you might be thinking to yourself.
Вы можете подумать, ну.
Why is what you smell a danger?
Но как то, что ты нюхаешь, может быть опасностью?
Now, why is what you taste a danger?
Почему то, что ты на вкус ощущаешь, может быть опасностью?
Some of those don't seem very dangerous.
Но некоторые ведь кажутся вообще не опасными.
But we're going to see right
now. Мы увидим сейчас.
I want you to turn in your Bibles to Proverbs 7.
Откройте седьмую главу притч.
This is an example of preaching a proverb with a unified theme.
Пример проповеди по притче как об объединенной теме одной.
I'm going to use this as an example or illustration of what Proverbs 4:23 is talking about.
Хочу использовать эту притчу как пример или иллюстрацию тому, о чем говорит притча из 4 главы.
Okay, this is how this proverb is broken down.
Как эта притча перед нами, как бы в каком виде она присутствует у нас.
When I preached this, I entitled the sermon called "How You Can Avoid a Highway to Hell."
Я когда проповедовал на эту тему, я сказал, как избежать широкого пути в ад.
And so what Solomon does,
или шоссе, ведущего в ад.
What Solomon does is the first thing he does is he kind of gives some pre-exhortation.
Что делает Соломон? Перед тем, как он переходит к притче, он дает такие предварительные наставления.
He prepares them,
он
he warns them.
Он подготавливает своего сына, он предупреждает его.
In verse 1 he says you need to keep God's word.
Он говорит, храни слова мои.
He says in verse 2 you need to treasure God's commands within
говорит,
you.
Тебе нужно хранить Божье учение внутри себя.
He says you need to keep God's commands.
Ты должен хранить Божьи заповеди.
He says you need to keep God's truth ever before you, verses 3 and 4.
3-4 стих, чтобы истина Божия всегда была перед тобой.
He says keep it in front of your eyes.
Говорит, храни ее перед своими глазами.
He says bind it on your hands.
Привяжи к своей руке.
He says, keep the truth written on
говорит,
your heart.
А,
he says, be really close
говорит,
to truth
будь,
like a sister.
Будь близок к истине, то есть пусть она будет тебе как сестра.
Be intimate with the truth like a close friend.
То есть пусть будет такая близость с истиной, как с близким другом.
Now, then what he does is he begins to tell a story.
А он начинает рассказывать историю.
And you're probably very familiar with this section.
И вы, скорее всего, очень знакомы с этим разделом.
But he tells a story that illustrates how people are tempted.
Но он рассказывает историю, которая показывает, как человек проходит искушение, или как происходит искушение.
Specifically, what happens when you fail to guard your heart.
Он говорит о том, что происходит, когда вы не храните своего сердца.
I don't know of any other place in the Bible that teaches us about temptation better than this passage.
Я не знаю ни одного другого места в Библии, которое учит нас об искушении лучше, чем вот этот отрывок.
First, it describes how the young, naive man is assaulted.
Описывает нам заблуждение вот этого молодого, наивного человека.
And it begins by talking about why he is vulnerable.
И говорится о том, почему он был таким уязвимым.
And this is in verses 6 through 10.
Это в стихах 6 по 10.
It says, first of all, that he is a naive man.
Во-первых, он наивный человек.
He just doesn't know any better.
Он не знает ничего.
And also, he is a young man.
И также он молодой.
And so he doesn't have a lot of experience.
Поэтому у него тоже нет опыта.
And it also says he's lacking sense.
Также говорится, что он неразумный.
He just doesn't have a lot of wisdom.
То есть у него не было много мудрости.
And then it talks about how he goes to the wrong place.
И также говорится о том, как он отправляется в неправильное место.
He knows this is a place he shouldn't go.
То есть он знает, что это место,
but he
куда
goes
он
there
не
anyway.
Должен идти, не должен ходить, но он туда отправляется.
And then we looked at the verse later.
Затем
he's there at the wrong time.
Позже, что он там еще и не в то время.
He's there at night time.
Он там в вечернее время.
And then he fails to flee when he sees the adulteress.
Когда он видит блудницу, он не убегает.
Now think about how practical that is for young men today.
Подумайте, насколько это практично сегодня для молодых людей.
Really for all men today.
На самом деле для всех мужчин.
Make sure you aren't naive.
Нужно, во-первых, убедитесь, что вы не наивный.
Because it puts you in danger.
Поскольку таким образом вы повергаете себя в опасность.
If you're young, just acknowledge that because it puts you in danger.
Если вы молодой, признайте это, поскольку вы тем самым повергаете себя в опасность.
If you don't have very much life experience and knowledge of the word, если у вас нет жизненного
опыта и знания слова, you're lacking sense. То вам недостает мудрости, вы неразумный.
Don't go to places where you know you'll encounter temptation.
Отправляйтесь в те места, где вы точно знаете, что встретитесь с искушением.
Especially don't go there when you know there's not going to be any accountability.
Особенно не идите туда, когда знаете, что не будет никакой подотчетности.
And if you do encounter temptation when you're in the wrong place at the wrong time, если
вы встречаете искушение, находясь в неправильном месте и в неправильное время,
make sure you run away.
Убедитесь, что вы сразу же побежите оттуда.
Don't be like this young man and just stand there.
Не будьте как этот молодой человек, который просто остался стоять.
Then in verses 10 through 20,
затем, в стихах с 10 по 20.
It describes how the young man is attacked.
Здесь описывается, как была совершена нападка или как он был атакован, этот молодой юноша.
So first, it shows why he was vulnerable to attack.
Во-первых, говорится, почему он был уязвим для этого нападения.
And then secondly, it explains.
Во-вторых.
How the attack occurred.
Это объясняет, как произошла эта атака.
Let me just get this. Hold on a second. Okay, there we are. Good. I like this. Okay, so this is what we're going to do. We're going to look at how she attacks him.
А каким образом она атаковала его?
First, what sense, what conduit or gate to the heart does she attack first?
Во-первых, какое чувство, с помощью какого чувства она воздействовала на его сердце?
It's in verse 10.
В 10 стихе. Чувство.
Eyes. She's dressed like a harlot.
То есть она была одета как блудница.
She's attacking which sense?
На какое чувство?
His eyes.
Да, его глаза.
She's dressed in a way so he can look at her.
Одета так, чтобы он смотрел на нее.
Then notice the next sense that she attacks.
Смотрите на следующее чувство, на которое она.
Look at verse 11.
11 стих.
What sense is she attacking there?
То есть на какое чувство?
His ears.
Да, его уши.
That's right.
Правильно.
That's right. And it describes her a little bit about she's an adulterous woman.
Что она блудница.
She is really can be encountered anywhere.
Что ее можно было встретить где угодно. 12 стих.
She's the kind of woman that you might encounter anywhere.
Такая женщина, которую можно было встретить где
then
угодно.
Notice verse 13.
Смотрите 13 стих.
She grabs onto him.
Она схватила его.
Now. When she grabs onto him, what sense is she attacking there?
На какое чувство она напала?
Sense of feel. That's
да,
exactly
осязание,
right. Then it says,
затем, говорится,
she kisses him.
Она начала целовать его.
What sense is she attacking
какое there? Какое чувство она?
Do you remember what
помните,
it says in another proverb?
В другой притче что говорится?
It says, the lips of an adulteress drip
up. Что уста чужой жены источают что? Poison.
Honey.
Мед.
Honey.
Мед.
The lips of adulterous drip honey.
Да, что уста чужой жены источают мед.
So now she has attacked his sense of taste.
Теперь она как бы нападает на него через вкус, через ощущение вкуса.
And notice the end of verse 13.
И посмотрите на конец 13 стиха.
She keeps speaking to him.
Она продолжает говорить ему.
So she's attacking his sense of hearing.
То есть она продолжает нападать через его слух.
Now this is interesting. Look at verse 14.
Это интересно. Посмотрите на 14 стих.
She says, go ahead and read the
она
first.
Она говорит, мирная жертва у меня.
Well, why do you think she mentions worship?
Почему она упоминает здесь поклонение? Religious,
yeah. Who
да,
wants to commit adultery with somebody who's ungodly?
Кто хочет совершить прелюбодеяние с нечестивым?
Nobody.
Никто.
You want to find a good Christian girl to commit adultery with.
Нужно обязательно найти христианку, чтобы прелюбодействовать.
So she appeals to, she appeals to his religiosity, his sense of, you know, religion.
Поэтому она как бы говорит о своей религиозности, то есть хочет заявить о том, что она религиозная.
Now, notice what verse 15 says.
И посмотрите, что говорит 15 стих.
Go ahead and read it.
Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя.
Now, notice, what is she doing here?
То есть, что она здесь делает?
Do you see?
It makes him significant.
Flattery. Yeah, flattery. Look at all the second persons in there.
Посмотрите на...
I have come out to meet you.
То есть, да, она как бы хочет показать на его значимость и обратить внимание на местоимение второго лица.
You know,
тебя,
I have come
тебя.
Out to seek your presence.
То есть, я вышла навстречу тебе.
And I have found you.
Чтобы отыскать тебя.
So she's making him feel special.
То есть, она хочет, чтобы он почувствовал
she's
себя особенным.
To his pride.
То есть, она как бы обращает, взывает к его гордости.
Then look at what she says in verse 16.
Посмотрите, что она говорит в 16 стихе. Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими.
Now, if you were to do a little cultural study, you would find out that the things she mentions here are very expensive things.
Если бы вы сделали культурное изучение культурного контекста, то узнали бы, что она упоминает то, что она упоминает, было очень роскошным, то есть
and
это
so,
было очень дорогим.
So what is she using to tempt
поэтому
him now?
Чем она теперь хочет его искусить?
Riches,
богатство,
materialism.
Материализм.
Yeah, that's right. And then notice verse 17.
Обратите внимание, 17 стих.
Read it.
Спальню мою надушила смирную алоем и корицу.
What do all these things have in common?
Что у этих всех общего? У трех.
You can smell them.
Да, аромат. Можно их нюхать.
Isn't that amazing?
Разве это не удивительно?
Yeah. Yeah, and then notice what she says
затем,
in verse 18.
18 стих. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью.
And notice she just смотрите, appeals to his sex drive.
Она снова к его сексуальным желаниям обращается.
And then notice what she says
затем, смотрите,
in verse 19.
Затем смотрите, что она говорит в 19, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу.
She knows that he's going to be worried.
Она знает, что он будет переживать.
She's a married woman.
Потому что она жена, что она замужняя женщина.
And though he may be tempted, he doesn't want to get, you know, beat up by the husband.
И несмотря на то, что он как бы в искушении, но он не хочет, чтобы его муж избил.
And so now she relieves his fear.
Поэтому она пытается удалить все его страхи.
And not only is her husband not at home, he's gone on a long journey.
И она говорит, что он не только не дома, но он уехал в дальнюю дорогу.
And look at what she says in verse
20. И посмотрите, что она говорит в 20 стихе. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния.
She describes four ways that he doesn't need to be afraid of the husband.
То есть она описывает четыре доказательства, что ему не нужно бояться мужа.
And so that is the attack of the young man.
И это опять же нападка на этого молодого человека.
I think there's 18 different ways she attempts him.
Есть 18 разных трюков, с помощью которых она его искушала.
It is amazing.
Это удивительно.
And then now we see his fall, his seduction.
И теперь мы видим его падение, как он поддался на это обольщение.
Notice verse 21 kind of summarizes everything, every way that he was tempted up to this point.
21 стих как бы подводит итог всему, как он, чем он был искушаем вот вплоть до этого. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им.
And so that's just describing every way in which he seduced him.
Все способы, с помощью которого она его искусила.
Now, a series of parallels are given to describe what a man is like when he gives in to immorality.
И затем дается серия параллелизмов и сравнений, чему подобен человек, когда он предается этому блуду.
Notice the first half of verse 22.
На первую часть 22 стиха. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой.
Okay, has anybody here ever slaughtered any
кто-нибудь,
cattle?
Кто-нибудь хоть раз убивал там это, ну, корову или быка, вола, кого-нибудь.
Well, I have.
Ну, я делал.
Let me tell you, they're not scared.
Я могу рассказать вам, что они не боятся.
You can put a little rope around their neck.
То есть вы можете взять, повести, ну, поместить веревку как бы им на шею.
You can lead them wherever you want.
Можете вести их куда захотите.
They have no idea what's happening.
Они понятия не имеют, что происходит.
Then you put a little gun on their forehead.
А потом просто подставляете им маленький пистолет
and
к колбу.
They're relaxed, they're not scared.
Они расслаблены, они не боятся.
And then you pull the trigger.
Просто нажимаете на курок.
And then they just fall to the ground in a big heap.
Затем они просто падают на землю.
Like a clueless ox.
То есть они...
The ox has no idea that death is this far away.
Вол не знает, даже понятия не имеет, что смерть находится от него на волоске.
Now look at the second half of verse 22 and the beginning of verse 23.
На вторую часть 22 стиха и на 23 стих. И как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его.
What does your version say? Could you translate for
it's
me?
Like an elk.
Okay,
heart
good.
On a shoot until the
arrow pierces his liver.
Yeah.
Yeah, good. Okay, good. I've done this too.
Я тоже это делал.
A couple falls ago. I dressed up in camouflage.
Я оделся в камуфляж.
And I got up in a tree stand. It's a little stand you put way up high in a tree.
Я подставил такую подставку, ну, типа лестницы, да, к дереву, забрался на него.
And I got my compound bow.
Взял такой лук, но только типа арбалета.
Uh-huh. And I waited, and right at dark, a great big deer came by.
Большой олень подошел.
It had no idea I was
и он понятия не имел, что я был на дереве.
So I drew back.
Поэтому я натянул тетиву.
I shot it right through the heart.
И сразу в сердце выстрелил.
I had no idea.
Понятия не имел
этот олень.
То есть он вообще не понимал, что он был в опасности.
I shot it about 1 foot away from my tree.
То есть я выстрелил где-то на расстоянии... Сколько это? Ну, нескольких метров.
A meter.
Да, может быть, метр
from the tree.
С дерева. Ну, как бы.
Yeah.
Маленькое.
Straight down.
То есть прямо вниз.
Okay. Then notice what else it says.
И затем смотрите, что
look
еще
at
здесь говорится.
The latter half of verse 23.
Вторая половина 23 стиха. Go как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее.
Okay. All a bird goes to a snare.
То есть птица также кидается на силки, в ловушку.
Usually put some bait,
то есть обычно
to attract the bird.
Кладут какую-нибудь приманку, чтобы приманить птицу.
You put some corn there or
то
something.
Есть какие-нибудь зерна или еще что-нибудь.
The bird comes, thinking
то
it's going to get a meal.
Птица заходит, думает, сейчас поест.
And then all of a sudden it's snared. Suddenly.
И затем в конце концов, оп, и она в ловушке.
Now all three of these animals have no idea death is coming.
Все три из этих животных не ощущают, что смерть буквально на расстоянии одного шага.
Just like the ox that goes to a slaughter.
А также как вол идет на убиение.
Just like the deer that is ambushed by the hunter.
Олень, которого ранит смертельно охотник.
Just like a bird that walks right into the snare.
Птица, которая сама заходит в ловушку.
So is a man.
Он говорит, так же и человек.
Who succumbs to immorality.
А также и человек, который идет на это преступление.
He's like a dumb ox.
Он как тупой вол.
He's like a clueless deer.
Он как
clueless, uninformed deer.
Глупый олень или.
He's like a bird that walks right into the snare.
Вот он как птица, которая заходит, ну, сама залетает в ловушку.
And then notice what Solomon says here.
И обратите внимание, что Соломон здесь говорит.
He says kind of the same thing he does at the beginning.
Он говорит то же самое, что в начале.
In verse 24,
24 стих. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих.
That's the same thing he says at the beginning.
То же самое, что он сказал в начале.
But look at verse 25.
Смотрите на 25 стих.
And notice how this relates to Proverbs 4:23.
И обратите внимание, как это связано с притчами 4:23.
Really, go ahead and read it.
Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее.
Notice the two different ways you can err here.
Обратите внимание.
One way is that your heart turns to her ways.
То есть здесь мы видим, что сердце может уклониться на ее пути.
That is your mind, your emotions,
то есть это твой разум, твои эмоции, твоя воля.
Turn in thought to committing immorality.
Наклоняются или склоняются в желании совершить прелюбодеяние.
Because remember, the heart doesn't relate
to anything physical. Потому что помните, что сердце не связано с чем-то физическим.
It's talking about thinking of committing
immorality. То есть здесь говорится о мышлении, о том, чтобы думать, как совершить прелюбодеяние.
And then the last part talks about physically walking to where you know you will encounter temptation.
О физическом хождении в той области, где ты знаешь, что ты встретишься с искушением.
And isn't this how men fall into immorality?
И разве это не то, как мужчины впадают в прелюбодеяние?
They first think about
то есть, во-первых, они думают об этом.
And then they go to wherever they need to go to encounter the immorality.
А затем они идут туда, куда необходимо идти, чтобы совершить это прелюбодеяние.
Then notice it gives the warning, verse 26.
И обратите внимание, он дает предупреждение в 26 стихе, потому что многих повергло она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящий во внутреннее жилище смерти. Обратите внимание, здесь говорится, что дом ее это пути в преисподнюю или в Шеол, то есть путь к смерти.
That's why I preached this. I talked about avoiding the highway to hell.
Я проповедовал об этом и сказал, как избежать пути, ведущего в ад, или дороги, идущие в ад.
But notice how practical this proverb is.
Обратите внимание, насколько практична эта притча.
You can explain, you could go very slowly through this proverb and preach to young men about how to avoid immorality.
Можно очень медленно изучать эту притчу, объяснять молодым людям, как избегать прелюбодеяния.
One of the things I like to do is point out what happens when you go into a big shopping mall.
И один из примеров, который мне нравится приводить и говорить, а что происходит, когда вы заходите в большой торговый центр.
In the States, they have these big shopping malls.
В Америке есть большие такие торговые центры, моллы.
I don't know if you have them around here. I've seen them in Moscow, too.
В Москве есть, везде. Где, в принципе, сейчас есть.
In some of the biggest stores, the first thing, what happens when you walk into the store?
И что происходит, когда вы заходите в магазин?
What do they sell in the main entrance?
Что они продают на основных входах? Cheap stuff.
Perfume.
Нет, парфюмерия.
Smell.
То есть запах.
And then they have music playing.
Затем играет музыка.
And then they have things to see.
Затем визуальные какие-то вещи.
And sometimes they have things you can eat.
Иногда даже дают тебе что-то дегустировать.
And then they have things you can touch.
Иногда дают то, что ты можешь потрогать.
Man, they are assaulting you, so you'll buy stuff from them.
Они тебя как бы атакуют, чтобы ты как бы купил что-то у них.
And they're attacking you.
То есть это атака своего рода.
That's enough for today.
Так, на сегодня, наверное, хватит.